самый главный вопрос, который я хочу задать для всех нас сегодня и на который я хочу ответить в нашем библейском часе сегодня. Как растерять свое отцовство? Как можно растерять свое отцовство? И даже буду говорить о том, как это нужно сделать. И кто-то из вас, если кто-то хочет растерять свое отцовство, то это как раз будет для вас помощью, чтобы подумать. Может быть, не стоит. Библия нам неоднократно показывает, что Бог избрал семью как очень важный инструмент. Инструмент передачи детям очень важной, жизненно важной истины, которая необходима для них. Более специфично, свой искупительный план Бог возложил на лидеров в большинстве или множество из которых были отцы. Все лидеры, которые мы встречаем, библейские персонажи в Писании, это были в первую очередь отцы. И очень интересную деталь, которую я нахожу, что каждый из этих лидеров, будучи отцом, он в первую очередь должен был это правильно делать в своей семье. И вот об этом мы хотим посмотреть сегодня. Мы также должны еще одну вещь отметить сегодня, друзья, что Библия является очень правдивой книгой. Она даже о самых святых говорит правдиво, говоря как об их положительных сторонах, так об их и негативных сторонах. Но сегодня я хотел обратить внимание на печальные примеры отцовства, на трагические примеры отцовства, которые, я думал, поместятся у меня на одну, на две странички. Я решил все-таки посмотреть, может быть, на некоторых из них самые явные примеры и посмотреть на этих известных людей, о которых мы слышим иногда, посмотреть на них именно со стороны отцовства, что они передали своим детям, чему мы можем научиться от них. Мне очень часто интересно смотреть именно с этой стороны на людей, как прошлого, так и настоящего, именно с этой стороны смотреть на себя. Отцы всегда влияли на своих детей. Они оставляли или положительный, или негативный отпечаток в их сознании, в их образе мышления, восприятии жизни, отношениях, в привычках, в личностном развитии и так далее. Так вот, сегодня мы посмотрим с вами на несколько негативных примеров, трагических примеров отцовства, чтобы нам не повторять их трагедии. В первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание на пример Адама. Пример Адама. Он оставил определенное наследие. Я сформулировал этот первый принцип. Неудовлетворенность в Боге – это то, что Адам оставил всем нам. Мы очень часто слышим в Библии о том, что Адам был человеком, через которого грех пришел в этот мир. Он был первым, кто согрешил вместе со своей женой. Мы очень часто слышим, Библия говорит о том, что мы унаследовали от Адама испорченную природу. Но опять, когда мы смотрим на тексты Священного Писания, мы должны немножко проследить именно вот отцовскую сторону. И я представляю вот Адам, каким образом он передавал своим детям историю, что произошло в Едемском саду до грехопадения, как произошло грехопадение и затем, что было после грехопадения. Интересно отметить, что в 5 главе Бытие мы видим очень интересную статистику. Адам прожил 930 лет. За свои 930 лет он был свидетелем 10 поколений, которые родились от него. Ему было 920 лет, когда родился Ламех, отец Ноя. Вы можете себе представить, 10, где-то 11 поколений прошло, и Адам всю эту жизнь он соприкасался с этими людьми. Это были его родственники, это были его потомки. И вот среди этих потомков мы читаем в 5 главе были те, которых Бог отметил. Енох был перед Мафусалом. Мафусал был отец Ламеха. Ламех был отцом Ноя. Так вот, еще раз, сам Адам достаточно много, я уверен, достаточно много рассказывал о том, что произошло в Едемском саду. Я представляю себе одну из бесед, когда, возможно, его внуки, праправнуки, прапраправнуки собирались вместе с ним, и они спрашивали, задавали ему вопросы, потому что у Адама всегда было, с каждым поколением, с каждым новым мальчиком, когда рождался новый мальчик, он ожидал, что придет Мессия. Утерянный рай для него был точно таким же свежей, точно такой же свежей потерей сегодня, как это произошло, будто бы произошло вчера. То есть Адам очень остро ощущал эту проблему, и когда он видел разлагающийся вокруг его мир, человечество с его ростом, с его различными технологиями, которые появлялись даже в то время, он видел, что человек живет в грехе, и Адам соприкасался с фактом своей греховности постоянно. Много мы здесь можем отметить, но я хотел бы отметить именно эту сторону, друзья, именно этот факт. Неудовлетворенность в Боге, которая была посеяна сатаной во время разговора с Евой, стала той платформой или почвой, на которой родилось непослушание, которое стало очень плохим наследием для всех потомков Адама. Именно в тот момент, когда Адам разговаривал с Евой, вы, наверное, помните очень хорошо эту историю, описание библейское очень ясно говорит нам о том, что когда Ева смотрела, было вожделенно, было приятно для нее, и она захотела этого. Но когда мы читаем в контексте эту историю, мы должны понимать, что хорошо, и что все прекрасное, и все радостное, и хорошее, и счастливое было создано, уже дано Адаму до греха. Адам был, он находился в совершенной окружающей среде. Он имел благословенное предназначение для жизни. Он знал, чем ему нужно заниматься. Он ясно представлял себе, что он должен делать. В нем была первозданная праведность, как называют богословы. Первозданная праведность, то есть он соответствовал всем Божьим желаниям, всей Божьей воле, которую Бог открыл для него. Адам был счастливым человеком. Он находил удовлетворение в Боге. Больше всего, что его удовлетворяло, это то тихое время, когда он имел беспрепятственное время, не запачканное грехом время с Господом, своим Творцом. Адам находил удовлетворение в Боге. Но когда пришел грех, суть греха была в том, чтобы посеять Адаму неудовлетворенность, которая тоже была логически и аргументирована дьяволом. Он помог, если так можно сказать, в кавычках, он помог Адаму стать неудовлетворенным в том, что Бог дал ему. Он помог Адаму быть неудовлетворенным в том, что Бог обещал ему. И Адам стал очень неудовлетворенным человеком, потому что он доверился совершенно другому источнику. Я могу, друзья, на основании текста, который мы читаем, 2 глава, 3 глава, мы видим, Бог создал человека счастливым, радостным, удовлетворенным в нем. Но когда пришел дьявол, он изменил его всю систему ценностей, и Адам теперь был неудовлетворен тем, что Бог дал. И на основании этой неудовлетворенности, в которую он поверил, он сделал свой грех. Его испорченная природа теперь передается из поколения в поколение. Какой ужасный подарок. Мы, конечно же, друзья, никуда не денемся. Мы родились как отцы, родители. Мы родились с такой природой, и мы хотим этого или не хотим, мы будем передавать этот подарок своим детям. Но Бог в Иисусе Христе дал для нас выход, и мы знаем, что теперь в Иисусе Христе мы можем остановить. Иисус Христос останавливает этот порок, эту порочную природу в нас, и с Его помощью, с присутствием Духа Божьего в нашей жизни, мы можем на самом деле передавать детям истину, которую Бог открыл нам в Своем Слове. Я хочу подчеркнуть, друзья, несколько вещей именно с этой иронией, чему бы мы научились от Адама, если бы мы наблюдали за его жизнью. Что бы Адам говорил бы о своей греховности? Не ищите удовлетворения в Боге. Не ищите удовлетворения в Боге. Если вы хотите растерять свое отцовство, не ищите удовлетворения в Боге. Верьте дьяволу, что Бога вам недостаточно, и вы можете им быть сами, этим Богом. Позвольте всем, кроме Бога, определять, что такое хорошо и что такое плохо. Опять, я надеюсь, что вы понимаете обратный эффект, я хочу, чтобы вы услышали. Но от Адама мы ничего другого не восприняли. Его греховная природа заключалась в том, что он позволил всем, кроме Бога, определять, что такое хорошо и что такое плохо. И вот поэтому он растерял, растранжирил свое отцовство, которое Бог тоже дал бы ему, если бы он остался бы негреховным. Не удовлетворяйтесь тем, что Бог вам уже дал. У Адама все было. У него была perfect atmosphere. У него было все необходимое, что ему нужно было. Но он не удовлетворялся тем, что Бог уже дал ему. Не думайте, что непослушание Богу будет иметь какие-то страшные последствия. Вот в чем убеждал его дьявол. Вот в чем суть этой всей греховной природы. Не думайте, что непослушание Богу будет иметь какие-то страшные последствия. Обольщайтесь грехом. Вот что научила бы испорченная природа. Не думайте, что грех ужасен, разрушителен, безобиден. Если вы смотрели бы на Адама, то вы научились бы от него пренебрегать своим лидерством в семье, когда Ева предлагала ему ужасный запретный плод. Он не проявил здесь лидерства, и он не проявил здесь того мужества библейского, которое Бог даровал для него. Неудовлетворенность в Боге – это то, что Адам оставил в наследство всем своим детям. Это трагический пример ужасного отцовства. Он растранжирил свое отцовство по одной причине. Он был неудовлетворен в Боге. Если своей жизнью, друзья, если своей жизнью мы будем показывать нашим детям, что мы не удовлетворены в Боге, мы растранжирим свое отцовство и никогда не сможем использовать его как инструмент, который Бог дал его для нас, чтобы влиять на наших детей. Второй очень трагический пример – это пример Лота. Привязанность к земному – это было наследие, которое оставил Лот своим детям. Немножко о Лоте. Он является родственником Авраама, точнее, его племянником. Наверное, вы помните, что в определенный момент жизни мы слышим историю о том, что пастухи начали ссориться, пастухи Авраама и пастухи Лота начали ссориться. Мы находим историю эту в 13 главе книги «Бытие». Я хотел бы, чтобы вы открыли Библию сейчас, потому что там есть несколько деталей, которые я хотел бы, чтобы вы могли отметить вместе со мной. Интересно, как эта вся история произошла. Я хочу прочитать с 5 стиха 13 главу. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. Очень интересная ремарка. Автор показывает здесь там о том, что их окружали язычники. И то, что происходило сейчас между Авраамом и Лотом, вернее, между его пастухами, было видно для хананеев и ферезеев. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». 10 стих, друзья, очень много говорит о том, что происходит в сердце самого Лота. 10 стих как раз говорит о том, что было ценно для Лота. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга». Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Что мы видим в этой истории? После обстоятельного разговора с Авраамом Лот делает самостоятельный выбор. Очень важно, как он сделал этот выбор. Написано, что он возвел глаза свои и увидел своими физическими глазами красивую окрестность Иорданскую и выбрал то, что было внешне привлекательно, но очень опасно из-за развращенности проживающих там людей, которые, Библия говорит, были злые и весьма грешны перед Господом. Посмотрите еще раз на саму историю. В истории мы находим очень интересные слова «сад Господен». Сад Господен – это название для Едемского рая. Это Едемский сад. Что очень важно нам здесь увидеть, Лот видел рай там, где его не было. Лот видел рай там, где не было рая. Он смотрел на то, что внешне было привлекательно. Он был обманут внешним. Он видел все вокруг искаженными глазами. И написано, что он пошел на восток. Очень интересную ремарку делает один комментатор, что фраза «пошел на восток», она напоминает нам уже о двух моментах, когда Бог поставил ангела, который на востоке хранил Едемский сад, чтобы туда не вошел человек. То есть Адам был изгнан на восток от рая. Каин также ушел на восток, когда Бог проклял его. Мы видим, что сама фраза «на восток», она, возможно, имеет вот эту коннотацию еще с этих прошлых фраз, которые мы встречаем раньше. Но самое главное – это направление, куда был изгнан, вернее, которое сам избрал для себя Лот. Лот был увлечен земным благополучием Иорданской долины, но, как мы видим позже, в некоторых текстах Нового Завета Ной потерял покой души. Он выбрал благополучие внешнее, но никогда не имел покоя в своей жизни, хоть и был верующим человеком. Посмотрите 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил», то есть Бог избавил этого человека, «ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Он видел и слышал беззаконие, которое было вокруг него, и он не мог успокоиться. Он выбрал то, что внешне было привлекательно, но никогда не нашел покоя в этом земном. И его приверженность или его привязанность к земному, она сгубила его покой. Он не перестал быть праведником. По крайней мере, о нем мы читаем позже, опять в этих же текстах. Библия называет его праведником. Но в душе он потерял этот покой. Но я думаю еще также о детях, которые были рядом с Лотом. У него было очень много детей. Когда мы читаем об ангелах, которые пришли к Лоту, помните, когда он жил в Содоме и Гоморре, там было с ним только двое. Двое дочерей, которых требовали эти негодные люди, жители Содома. И когда Лот не отдал их, то ангелы поразились слепотой после того, когда хотели взять этих его дочерей и изнасиловать. Мы читаем о том, что, вернее, когда Лот предлагал это дело, они взяли Лота и хотели с ним сделать плохо, но ангел защитил Лота. Мы дальше читаем интересную ремарку. Я хотел бы, чтобы вы увидели об этом. Мы видим одну интересную ремарку. Говорит о том, что 19 глава, 12 и 14 стихи, 19 глава Бытие, мы опять читаем о Лоте, о всей этой истории. Смотрите, что здесь мы читаем в 19 главе. С 12 стиха. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». Посмотрите внимательно, что ответственность за детей здесь Бог через ангелов показывает, лежит на Лоте. Это он должен был говорить. Это он должен был вывести. Они должны были его послушать. 13 стих. «Ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И 14 стих. «И вышел Лот и говорил с зятями своими». То есть у него еще были дочери. И он говорил со своими родственниками, со своими зятями, которые брали за себя его дочерей, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит этот город». Но зятям показалось, что он шутит. Вот эти небольшие, друзья, фразы, они очень много говорят о том, каким отцом был Лот, и как его привязанность к земным ценностям сгубила его и не дала ему использовать его отцовство правильно. Я хочу немножко это все вместе совместить. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему? Почему сыновья или зятья, или родственники Лота не слышали его, и им показалось, что он шутит? Мы нигде не видим в тексте Священного Писания причины, что Лот делал или что он не делал. Но сам контекст помогает нам сделать определенное наблюдение. Я думаю, что вы будете со мной согласны, и это мы находим в контексте Священного Писания. Дети не поверили, зятья не поверили Лоту и думали, что он шутил по нескольким причинам. Это наше наблюдение, которое мы можем сделать из всей истории Лота. Лот не говорил со своими детьми о Боге, а если и говорил, то очень редко и мало. И когда пришла беда, и нужно было говорить о Боге, дети уже его не слышали. Это было для них шуткой. По крайней мере, мы нигде не находим в истории о Лоте, что он говорил со своими детьми о Боге. Мы видим, что он заметил, что красиво в жизни. Мы видим, как его привлекли внешние факторы. Но нигде во всей истории я не встречаю Лота, который как Моисей, или как Авраам, или как другие мужи Божьи, о которых мы будем говорить, чтобы он говорил своим детям о Боге. И это очень важно, видеть не только то, что в Библии есть, а то, чего там нету. Я нигде не нахожу, чтобы Лот говорил со своими детьми о Боге. Но если даже он и говорил, то, похоже, говорил очень редко и очень мало. Лот руководствовался земными ценностями, и дети это видели. Его глаза видели больше физическое, чем духовное, больше временное, чем вечное, больше человеческое, чем Божье. И наблюдая за Лотом, дети видели, что Бог не играл значительной роли в его жизненных решениях. Лот принял решение, потому что там было красиво. Там было много, там было лучше, там было богатство, там было раздолье, там была свобода. Лот выбрал, он пошел туда, это было его решение. И дети видели, что это решение было сделано так, как будто нет Бога. В то время мы должны это отметить, что сразу же в этой же главе, когда мы читаем о Лоте, Авраам, написано: «Ты иди куда хочешь». И это Авраам мог говорить только по одной причине, что Бог определял все его решения. По одной причине. Авраам говорил со своими детьми о Боге, об этом мы находим. Об этом мы находим очень много разных факторов. Но об Аврааме нам нужно будет поговорить отдельно. Он заслуживает отдельного нашего внимания, как отец. Какое наследие он оставил своим детям. Что Лот оставил своим детям? Они принимали его далеко не всерьез. Потому что он с ними очень мало говорил о Боге, если вообще говорил, и они видели, что он руководствовался земными ценностями. И, наверное, еще одно. Лот не влиял на других людей вокруг него, на ближних, на своих родных, своей верой. Ему было... Он стеснялся, возможно, говорить о вере в Бога. Я не знаю, что, почему. Но он на самом деле свою веру присвоил, и он не говорил о ней как основательно, решительно, настолько, чтобы это было стилем, образом его жизни и мышления. 19 глава, 27-29 стихи. Я хотел бы, чтобы вы прочитали. Эти стихи описывают то наследство, которое оставил Лот для своих детей, которые остались жить. Я его называю «дымящееся наследие», «сгоревшее». 19 глава, с 27 по 29 стихи мы читаем. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым. Та земля, которая орошалась землей, водою, теперь он говорит, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города, окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Когда мы смотрим на Лота, чему мы можем научиться? Я хочу... Послушайте только внимательно. Если вы пропустите это, вы будете понимать меня неправильно. Если вы хотите быть похожими на Лота и оставить дымящееся наследство для своих детей, тогда говорите как можно меньше со своими детьми о Боге. Говорите со своими детьми как можно меньше о Боге. Второе. Руководствуйтесь своими субъективными соображениями в ваших решениях, как это сделал Лот. Если вы хотите растранжирить свое отцовство, руководствуйтесь своими субъективными соображениями по поводу того, что ценно. Полагайтесь на свои ощущения, принимайте во внимание свои желания, продолжайте пренебрегать Божьим Словом, Его обетованиями. Ну и что с того, что Авраам повинуется? Зато у меня все есть, может быть, думал Лот. Руководствуйтесь своими субъективными соображениями в ваших решениях. Если вы хотите быть похожими на Лота, посвятите свою жизнь земным ценностям. Посвятите свою жизнь земным ценностям и приобретайте как можно больше. Самые лучшие дома, самые лучшие машины, самые лучшие удовольствия, самые лучшие телевизоры, самые лучшие компьютеры, самое лучшее, что есть, приобретайте это. Посвятите свою жизнь этому. Если вы хотите быть похожим на Лота, пренебрегайте своей душой и душой ваших детей. Не обращайте внимания, где будут ваши дети, что они смотрят, с кем они ходят, какие люди будут окружать их, что они слушают. Позвольте миру захлестнуть вашу душу и дайте миру захлестнуть души ваших детей, и вы растратите свое отцовство, как это произошло с Лотом. Трагическое отцовство, которое, я не думаю, что привлекательно, но привязанность к земному сделала Лота трагичным отцом, неспособным положительно повлиять на поколение своих детей. Третий пример, который я хочу вам показать, друзья, это пример Илия, священника. Когда вы изучаете его историю, наверное, самое главное, что больше всего поражает вас, это пассивность этого человека. Пассивность вообще к жизни, пассивность к служению, пассивность к своим детям, которая коренится в одном, друзья, в пассивности к Богу. Пассивность к Богу – это наследие Илии, священника. Все, что он оставил своим сыновьям и нам сегодня, как пример, которому не нужно подражать, это пассивность к Богу. Илий, как никто, почему-то для меня больше всего врезался во всей этой истории или во всей моей подготовке, или почему-то врезался самым ярким примером с негативной стороны. Он был священником израильского народа. Это был человек, который предстоял перед Богом за весь народ в храме. Он представлял весь народ Богу. Он ежедневно заколал жертвы. Он молился за народ израильский. Он совершал все священнодействия в храме, как священник. Библия описывает его как того, кто любил быть в храме в служении. Помните, когда Анна пришла, написано, что он сидел на седалище у входа в храм. Он любил там быть. Собрание детей Божьих для него было милое дело. He loved it. Но Илий провалил всю свою жизнь по одной причине. Он был пассивным к своим детям, что в корне было вызвано пассивностью, безразличием, таким, знаете, серым отношением к Богу. И этим самым Илий как раз и провалил во всем своем поколении. Интересно, что первое упоминание об Илии в Библии включает в себя факт, что он был отцом, первое царство. Откройте первое царство. Первую книгу царств мы читаем, первая глава, третий стих. «И ходил этот человек из города своего», речь идет о Елкане со своей женой Анна. «Этот человек, Елкана, ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться, приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеас, священниками Господа. Это очень интересная ремарка, потому что здесь не только священство Илия в храме показано было, но здесь идет очень большой connection, большая связь между и священством Илия в храме, и его священством в семье. Но когда мы читаем, друзья, вторую главу, мы читаем, трагедия священства Илии была как раз именно с его двумя сыновьями. Вторая глава, 12 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст. Я хочу несколько деталей здесь отметить. Они как раз показывают трагичность отцовства или того наследия, которое оставил священник Илий для своих детей. Сыновья же Илия были люди негодные, 12 стих. Послушайте, что он дальше говорит. Почему они были негодные? Они не знали Господа. Они были в храме, отец их, возможно, водил в храм, они очень много видели все, что происходило в храме, но они не знали Господа. И первая претензия, которая у меня появляется, где был Илий? Почему они служат Господу, но не знают Его? Почему так много религиозных обрядов, но узнать Господа они не успели? Он не передал им. И дальше мы читаем, сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. И дальше идет описание негодных поступков. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Второй отрывок, который рассказывает эту печальную историю, и посетил, вернее, 22 стих. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Не, дети, не хороша молва». Do you notice this? Что он говорит? Нехороша молва. Нехороша молва. Он не говорит о том, что это нехорошо перед Господом. Он говорит: нехороша молва. То, что люди говорят. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего. Они не слушали голоса отца своего. Следующая фраза, конечно, требует отдельной, наверное, беседы или разговора, или проповеди, чтобы объяснить ее в контексте. «Ибо Господь решил уже предать их смерти». Никоим образом автор не хочет обвинить здесь Бога. Он показывает о том, что грех этих людей, этих детей Илия, достиг до такой степени, что Бог перестал их звать. И в этом было определенное участие, была определенная доля самого священника Илия. Он не был авторитетом для своих детей в духовных вопросах их жизни. И это не произошло за одну ночь. Это происходило на протяжении всей его жизни. И когда эта худая молва наполнила атмосферу, весь воздух, тогда было уже поздно говорить детям. Или не пользовался авторитетом, потому что духовные вопросы, познание, состояние сердца его детей, наверное, мало интересовало его. Вы знаете, когда вы читаете эти тексты, возможно, кажется, ну, Илий хоть немножко что-то делал. Но Бог дает ему другую характеристику, к огромному сожалению. Бог дает Илию, своему священнику, очень печальную характеристику. 1 Царств, 3 глава, 13 стих. Он говорит, «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Он провалил. Был великим служителем, но провалил. Его дети не знали Бога. И они не знали его, друзья, больше всего потому, что сам Илий был пассивным священником. Он был в рутине, он исполнял ритуалы, он был вовремя, возможно, делал то, что нужно. Но его пассивность к Богу – это корень его пассивности к греху его детей. Невозможно быть агрессивным против греха, если мы пассивны к Богу, если у нас нет растущей, прогрессирующей любви и нашего восхищения Богом. И Илий, к сожалению, был таким священником. Если вы хотите подражать Илию и хотите растратить свое отцовство, я вам дам несколько советов. Его в английском языке называют «devil's advocate». Будьте пассивными отцами. Будьте пассивными отцами, вы будете как Илий. Не интересуйтесь их жизнью, не обращайте внимания на детей. Ждите, пока кто-то со стороны вам скажет, что неправильно с вашими детьми. Ждите, что кто-то их исправит. И вы точно станете таким, как Илий. Продолжайте быть неубежденными, беспринципными, безразличными, компромиссными. Вы оставите очень жалкое наследие своим детям. Мы знаем, как закончилась жизнь этих двух сыновей. Второе. Если вы хотите быть похожими на Илия священника, продолжайте заниматься своими делами. Служите дальше. Ведите себя так, как будто грех не такой страшный. Ведите себя так, как будто Бог здесь. Я заработаю свои очки перед Богом. Продолжайте заниматься своими делами. Третье. Позволяйте своим детям делать что угодно, как Илий. Позволяйте им делать что угодно. Дайте им свободу. Не рисуйте для них ясной черты, сынок, дальше не пойдешь. Не рисуйте для них. Будьте мягкими. Будьте настолько мягкими, что позволяйте им все, что возможно. Позволяйте детям делать что угодно. Уважайте их свободу. Идите на компромисс с их грехами. Не ставьте их перед фактом их ответственности, как это делал Илий, и вы растранжирите свое отцовство. Наверное, еще одно. Подольше молчите об их грехе. Молчите о грехе. Ни в коем случае не говорите о нем до последней минуты со своими детьми. Мучайтесь, но молчите. И вы будете как Илий священник. Илий, возможно, говорил о грехе, но он говорил как-то вскользь, так, невзначай. Он пытался завуалировать, он пытался мягко подойти. У него не было твердости, какая должна быть у отца, чтобы направить своих детей. Это жалкое наследие, которое оставил Илий, священник, своим детям. Пассивность к Богу. Четвертый пример, на который я хочу обратить ваше внимание, это пример Корея. Наследие, которое оставил Корей для своих детей, для нас, как печальный пример, бунтарский дух. Мы находим эту печальную историю в числах 16 главе. В этой главе автор повествует нам о том, что Корей был сыном левиным, то есть из числа левитов, которые Бог избрал к особенному служению. Однажды ему стало очень печально от того, что то служение, которое у него есть, ему было мало. Он был очень недовольным. И он пришел с претензиями к Моисею и сказал: «Довольно, что ты один свят, что ли? Мы тоже можем. Мы тоже можем командовать». Когда они пришли к Моисею, он и его два друга, Дафан и Аверон, они пришли к Моисею, Моисей с ними имел разговор. Очень серьезный разговор. И мы видим, наверное, вы знаете, чем закончилась эта история. Мы можем ее несколько прочитать, несколько моментов, нюансов. Это числа 16 глава. Но это печальная история. Говорит о том, что левиты, такие как Корей, Дафан и Аверон, имели особенное предназначение, но внутри были очень недовольны. Они не признавали авторитетов, они отвергали разные абсолюты, и они хотели сами заниматься тем, к чему Бог их не призвал. И это стало печальной, печальной всей историей. И когда вы смотрите на этих людей, вы видите, что происходит с ними. Говорит Моисей, 9 стих. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней, стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой, и всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Это полбеды. Это только полбеды. Когда мы читаем внимательно, что произошло дальше, друзья, откройте, пожалуйста, эту же главу, 27 стих. После того, когда на следующий день Моисей собрал весь народ израильский, и когда он отделил этих людей, смотрите, что здесь, какая ремарка, какую ремарку делает автор. 27 стих. «И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и с сыновьями своими и с малыми детьми своими». Корей, Дафан и Аверон имели огромную возможность влиять положительно на своих детей, но они ее теряют. И мы видим здесь очень важную ремарку, делает автор, что дети были рядом с отцами. И эту связь нам нужно постоянно видеть в Библии. Отцы своим присутствием, своими действиями, своим бунтарским духом, который был у Корея, они влияли на детей, и поэтому весь этот дом должен был быть уничтожен. И мы видим, что все они провалились. Провалились сквозь землю в наказание. Это Бог сделал с ними. Если вы хотите растерять свое отцовство, как Корей, подражайте Корею, взращивайте в себе дух непокорности и бунтарства по поводу всего того, что Бог говорит. Несколько советов для таких, кто хочет подражать Корею. Будьте всегда недовольны. Будьте всегда недовольны. Выражайте свое недовольство везде, повсюду, по каждому поводу. И считайте всегда, что вы можете больше, что вы можете лучше. И этим самым вы научите своих детей быть недовольными и провалите в своем отцовстве. Ропщите, как Корей, обижайтесь, выставляйте свои претензии, ожидайте, что другие люди должны вас признать и так далее. И вы растеряете свою жизнь. Кстати, хочу здесь отметить, друзья, это не касается только отцов. Это касается матерей, это касается каждого из нас. Потому что каждый христианин, он призван для того, чтобы влиять. Будьте всегда недовольны, вы будете человеком, который получил наследие Корея. И оставите наследие Корея для своих детей. Будьте несогласны. Никогда ни с чем не соглашайтесь любой ценой. Просто будьте несогласны. Ради того, чтобы быть несогласными. Не задавайте вопросов, не спрашивайте, не аргументируйте. Или только ссорьтесь. Выставляйте свои претензии, будьте несогласны, и вы будете как Корей. Будьте непокорны, не признавайте авторитетов, будьте сами по себе, не давайте никому указывать, как вам жить. Будьте свободны, сами устраивайте свою жизнь. Будьте непокорны, другими словами, и вы точно растратите свое отцовство. Будьте всегда недовольны, всегда несогласны, и во всем непокорны Богу. Кстати, Моисей проводит эту параллель. Он немножко позже, в своем разговоре, позже, после того, когда он сказал, неужели мало вам до того, он говорит о том, что именно эти трое человек, они говорят, смотрите, 11 стих, «Итак, ты и все твое общество собрались против Господа». Что Аарон, что вы ропщите на него? Он говорит, вы собрались против Господа. И это очень негативный фактор. Я иногда думаю, вот если бы я был детем или сыном Корея, я же бы все это слышал бы. Проходит один день, второй день, и в шатрах у Корея, Дафана и Аарона, Дафана и Аверона слышно только негодование, несогласие. Бунт, ропот, клевета. Если бы я был сыном, если бы вы были дочерью Корея или сыном, вы бы это и слышали бы. Каким образом повлиял бы на вас ваш отец? Это растраченное отцовство, это наследие, которое оставил Корей, это трагический пример отцовства. Наследие, которое оставил Корей для своих детей и для нас как негативный пример, это бунтарский дух. Я хочу обратить ваше внимание еще на один пример. Это пример Ахана. Помните, такой человек был Ахан во время израильского народа, вернее, во время пути израильского народа в обетованную землю. Этот человек был печальной страницей в жизни всего израильского народа. Он оставил свой пример в наследие своим детям похотливость души как образ жизни. Похотливость души как образ жизни. Это оставил в наследие Ахан своим детям. Я вам покажу сейчас, друзья, в этой истории опять автор упоминает детей. Детей как самых первых свидетелей того, что происходило в жизни Ахана. Историю об Ахане мы узнаем в книге Иисуса Навина. Это одна из трагических историй не только в жизни одного человека, но в жизни не только одной семьи, не в жизни одного только поколения, но в жизни всего израильского народа. Что происходит здесь? Израильский народ только перешел Иордан, и после победы они празднуют победу. Теперь они готовятся к следующей битве с городом Гай. Согласно истории, которую мы читаем, 6 глава Иисуса Навина, 7 глава, мы читаем о том, что 3000 человек, которые были отдельно отобраны для войны, были все разбиты гайскими жителями. 36 умерло, все остальные разбежались, как котята. Иисус Навин вместе с элдерс, вместе со старейшинами израильского народа, он падает на колени, посыпает свою голову прахом, раздирает одежду, и он просит, он в ужасном состоянии. «Господи, что произошло? Ведь Ты сказал нам, чтобы мы шли». Бог поднимает Иисуса Навина и говорит: «Встань с колен твоих, иди. Иди через весь стан, или призови всех старейшин. И начни сначала с каждого колена, затем семейства, и затем каждый человек, каждое племя. Каждый человек, и я хочу, чтобы ты знал, заклятое встань». Мы читаем эту интересную, вернее, печальную эту историю, читаем в 7 главе теперь Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, 7 глава. Откройте ее вместе со мной. Здесь есть тоже несколько деталей, которые стоит отметить. Мы читаем 10, 11, 12 стих. Иисус Навин, вернее, Господь сказал Иисусу Навину: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Иисус Навин собирает весь народ, племя за племем, за племенем, семейство за семейством подходит, и теперь человек за человеком, и Иисус Навин обращается к Ахану. 19 стих. «Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». 21 стих очень важный в том, чтобы мы увидели беду, которая была в глубине сердца самого Ахана. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Обратите внимание на «увидел», затем «мне полюбилось, и я взял». Я увидел, мне очень понравилось, очень захотелось, и я взял. То есть это не был какой-то случайный выпад, это был продуманный шаг, там было ясное понимание, что он увидел, была ясная оценка, там было взвешивание фактов. Окей, если я возьму, там был логический какой-то определенный процесс у самого Ахана, но он взял то, что Бог не разрешил брать. Трагичность всего этого поступка еще больше описана в 24 стихе. «Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота». Послушайте дальше. «И сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И погибли его, и побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем». Эти два местоимения очень важны, потому что они показывают, что не только побили одного Ахана, побили камнями всех, и затем всех сожгли, включая детей, включая все, что было там. Здесь как раз трагичность и печаль всего события достигает своей кульминации. Весь дом Ахана был побит камнями и сожжен. Весь дом погиб. Заклятое было найдено в шатре, что предполагает тот факт, что семья видела и знала, но осталась безучастной. Дети, возможно, видели. Жена, возможно, видела. Может быть. Но они все были побиты. Очень печальная история. Но из этой истории, когда мы смотрим на жизнь этого человека, когда-то же он родился, когда-то он был ребенком, когда-то он вырос. Теперь история этого человека, она для нас служит следующим примером. Смотря на него, вы можете подражать ему. Каким образом? Служите Богу с половинчатым сердцем, и вы будете как Ахан. Служите Богу с половинчатым сердцем. Ахан, как и все израильтяне, перешел Иордан. Как и все, он верно обходил стены Иерихона. Возможно, он даже в трубу где-то дул. Но он ходил вокруг. Он был один из тех. Он был один из воинов. Он служил Богу. Это было Божье служение, которое Бог дал для израильского народа. Как и все, он даже праздновал победу и, возможно, благодарил Бога со всем народом. Но он допустил грех в своем сердце. Его сердце было наполовину расклеено. Часть этого сердца не принадлежала Богу. Он служил Богу с половинчатым сердцем. Это не произошло в момент, когда он увидел. Это была характеристика его жизни. Он немножко Богу. Здесь Богу он служит, а здесь немножко себе. И Бог не определял все сферы его жизни. Если вы хотите быть как Ахан и растратить свое отцовство, служите Богу с половинчатым сердцем. Приходите, когда вам вздумается, когда вам угодно на собрание. Ведите себя вольно с Богом. Служите Ему наполовину, немножко. Отдайте Ему дань в воскресенье, а затем живите, как Ахан. Это проблема его отцовства. Второе, если хотите быть, как Ахан, потакайте своим желаниям. Прислушивайтесь к ним. Говорите им «да», и вы станете рабами своей похоти. Ахан в определенный момент сразу не сказал «нет» своим греховным желаниям в самом начале, как только он увидел то, что было нельзя. У него, возможно, даже появилась идея, что он как воин, возможно, появилась такая идея, как воин он заслуживает хоть какой-то награды. Ну, добро такое, что пропадало. Там была логика, он увидел, ему захотелось, он понимал, что перед ним лежит определенное богатство. Возможно, он подумал, что Божье повеление не так важно для него в этой ситуации. It's okay, это для других. Возможно, он так думал, я не знаю. Возможно, он даже хотел позаботиться о своей семье. Может быть, у него денег не было, но он пошел на нечестный поступок. Он был гниловатый, с одной стороны. Хотя внешне показал себя вроде бы участником всего Божьего процесса. Возможно. Возможно, но не важно, какими прагматичными доводами или какими благими намерениями он руководствовался, но то, что он хотел и то, что он делал, выходило за пределы Божьей воли. Он вышел из круга благословения Божьего, потому что он потакал своим желаниям больше, чем повиновался Богу. Еще одно. Если вы хотите быть как Ахан и растратить свою жизнь, растратить свое отцовство, любите что-то больше, чем Бога. Что-то. Любите что-то, себя, может быть, или свое, может быть, какую-то вещь, или какого-то человека, даже самого любимого. Любите его немножко больше, чем Бога, и этого будет хватит, чтобы затем в своей жизни растратить или провалить свою жизнь, растратить свое отцовство. Любите что-то большее, чем Бога. Ахан в своем признании указал на причину всякого греховного действия человека. «Мне полюбилось». Это ему понравилось. Это было очень ценным для меня. Он говорит, я не мог оторвать от него мои глаз. Я смотрел и смотрел, и я думал, и это пленило мое сердце. Оно стало моим Богом. И в этот момент он решил взять то, что было заклято. Смотря на Ахана, друзья, мы должны помнить, что все наши действия до единого, они исходят из того, что мы любим больше всего. Каждое наше действие является либо выражением нашей любви к Богу, либо выражением нашей любви к себе. И последний, несчастный пример отцовства. Наследие, которое оставил Иеровоам. Иеровоам. Это идолопоклонное сердце. Идолопоклонное сердце. Или, я думал его еще назвать, религиозное упорство. Если вы изучаете историю Иеровоама, первый из 19 царей Северного царства Израиля, он был первым, кто задавал тон для последующих царей. Он имел удивительную возможность поставить высокий стандарт, что значит быть лидером в народе Божьем. Но он сделал совершенно обратное. Он создал собственную религию. Он использовал все идеи поклонения, данные Богом, чтобы утвердить себя. Он строил свое царство. Мы читаем об этой печальной истории в Третьей книге царств. Третья книга царств, вы можете открыть, это 12 глава. 12 глава. Мы читаем с 25 стиха по 33. С 25 стиха. «И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой, и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуэл. И говорил Иеровоам в сердце своем». Царство может опять перейти к дому Давидову. Страх перед людьми. Страх перед людьми. Он говорил в сердце своем. То, что он говорил в сердце своем, определило его идолопоклонство. Дальше он размышляет, если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Дом Господень, то сердце народа этого обратится к государю своему Равааму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому. Он не понимает, друзья, что он не понимает, что царство Божие, которое Бог обещал Давиду, оно его невозможно изменить, его невозможно разрушить. Но он все начинает контролировать сам. У него страх. Он говорит глупые вещи. И он начинает этим самым. У него появляется идолопоклонство. Он боится за себя больше, чем за Бога. И у него появляется идолопоклонство. И написано 28 стих. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно нам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник восьмой день, затем 33 стих, и принес жертвы на жертвенник. Вы видите, что он делает? Он создал свою религию. Заимствует все хорошие факторы, всю атрибутику из всего того, что Бог дал для Израиля. Все это использует для того, чтобы создать свою собственную религию. В 13 главе мы читаем, Бог посылает пророка и говорит, пойди обличи его, осуди. И это делает этот пророк. Помните, Иеровоам говорит, схватите его. И как только он протянул руку, засохла рука его, он не мог ее обратно согнуть. И он просит пророка, помолись за меня Богу, чтобы он помиловал меня. Пророк молится, и Бог исцеляет его руку. И после этого, смотрите, что происходит. Посмотрите, 13 глава, 33 стих. «И после этого события Иероваам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот». Иероваам был религиозно упорен. Он религиозно уперся в том, что он делал, и считал, что это было правильно. И в этом находил свою религию. Еще больше трагичности Иеровоама в том, что он не сам просто так жил, но что его сын ходил путями его и был неугоден пред Богом. Почитайте в этой же книге, третьей книге Царств, 15 глава, 25 и 26 стих. «Навад же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путями отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех». Ужасную историю мы читаем в третьей книге царств, в четвертой книге царств. Почти все цари Израиля характеризовались этой следующей фразой. «И делал он неугодное в очах Господних, ходя путями отца своего Иеровоама». Иеровоам задал тон, и все северное царство, почти из каждого поколения в поколение, они жили путями Иеровоама. Это ужасное наследие. Я хотел, друзья, именно показать эти примеры не просто как лидеров больших государств или каких-то больших, знаете, эпох. Я хотел показать сегодня эти примеры для того, чтобы мы увидели, что отцы, в первую очередь, они являются теми людьми, кто задают тон, кто оказывают влияние на своих детей. Нам нужно учиться от этих библейских персонажей. Нам нужно услышать и увидеть еще раз, что эти персонажи, они были реальными людьми. Это были реальные люди, которые любили что-то, которые радовались, улыбались, смеялись, трудились, бегали в жизни, они заботились о чем-то, что-то делали приятное, переживали, возможно, приятные мгновения в жизни. Но их жизнь, она стала трагичной жизнью, потому что они упустили свой шанс и свою возможность повлиять на следующее поколение, и они растеряли свое отцовство. Они растеряли свое отцовство. Если вы хотите быть как Иероваам, стройте свое царство и не обращайте внимания на свое сердце. Стройте свое царство. Заботьтесь только о том, что ваше. Забудьте о том, что такое церковь. Отдайте это все в руки служителей. Перестаньте заботиться о том, чтобы ваши дети любили Божье царство. Не обращайте внимания на свое сердце, на их сердце, и вы станете как Иероваам. Дети наши будут ходить больше всего, друзья, это только по милости Божией, нет, но больше всего они будут ходить путями, которые мы поведем их. Мы сейчас помолимся. Я хочу рассказать вам один пример. Команда социологов Нью-Йорка однажды проделала любопытное исследование, которое заключалось в том, чтобы определить, какое влияние жизнь отца оказывает на его детей и потомков последующих поколений. Они взяли двух людей, которые жили в 18 столетии. Одного звали Макс Джукс. Так звали одного человека. Из 1200 известных потомков они сделали исследование, кто кем стал. И смотрите, что они нашли. Это неверующие люди. Смотрите, что они нашли. Из 1200 известных потомков Макса Джукса 440 жили в полной распущенности. 310 стали нищими и бродягами. 190 жили развратной жизнью и проституцией. 130 осуждены за преступления. 100 человек стали алкоголиками. 60 стали неисправимыми ворами. 55 стали жертвами безнравственности и 7 убийцами. Это наследие, которое оставил Макс Джукс. Другого звали... Современника Макса Джукса звали Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс, известный пастор, богослов, величайший проповедник, мыслитель колониальной Америки. Бог использовал его для великого пробуждения в колониях. Он происходил из благородной семьи. Он был женат на верующей, искренней, богобоязненной христианке. Сария Пирпунт имела огромную, великую веру, любила Господа. Вместе сообща, что очень важно, вместе сообща, они стремились оставить своим потомкам иное наследие. Исследуя их влияние, социологи нашли следующее. 300 потомков стали священнослужителями, миссионерами и профессорами богословия. 120 человек из потомков Джонатана Эдвардса стали профессорами колледжа и университета. 110 человек стали адвокатами. Более 60 врачей. Более 60 авторов книг. 30 судей. 14 президентов университетов. 3 конгрессмена и 1 вице-президент Соединенных Штатов. Это было наследие, которое оставил после себя Джонатан Эдвардс. Каждый из нас оставит какое-то наследие. Даже если вы не станете никогда отцами или матерями, вы когда-то оставите после себя определенное наследие. Кто-то будет идти за вашими следами, кто-то будет под впечатлением того, что вы сделали в жизни. Я сегодня хочу еще раз напомнить о том, в первую очередь отцам, что мы сегодня стоим перед очень важной задачей. Нам нужно все сделать для того, чтобы не растратить то отцовство, которое Бог подарил нам.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!